Я вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве умер президент Абхазии Сергей Багапш. Коммунисты вывели на улицы Кишинева десятки тысяч человек. Барселона выиграла Лигу чемпионов УЕФА. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Москве скончался президент самопровозглашенной Абхазии Сергей Багапш. Он умер сегодня рано утром в московской клинике. Несколько дней назад российские и французские хирурги сделали 62-летнему Сергею Багапшу операцию на легком. Она была признана успешной, но вскоре начались осложнения. Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Республики Абхазия будет ее вице-президент Александр Анква. Продолжит тему в прямом эфире мой коллега Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Сергей Багапш стал президентом республики в 2004 году при поддержке общественного движения «Единая Абхазия», а также влиятельной «Амцахара» – «Родовые огни» – движения ветеранов войны 1992-93 годов. На выборах ему противостоял действующий лидер непризнанного государства Руслан Хаджимба. Многие наблюдатели считали, что Хаджимбу поддерживала Москва. В Сухуми сложилась крайне напряженная ситуация, чревата внутри абхазским вооруженным конфликтом в связи с нежеланием Рауля Хаджимбы передавать власть человеку, которого обвиняли в слишком тесных связях с Грузией. Но абхазским лидерам удалось найти компромисс, было принято решение идти на выборы единым блоком, Багапша в президенты, Хаджимба в вице-президенты. Теперь, когда пришло известие о смерти Сергея Багапша, многие в республике как раз и вспоминают его дипломатические способности, говорит доцент абхазского государства университета Далила Пилия.
Наш народ уже один раз пережил очень тяжелый кризис, не без вмешательства. Вторые выборы президента после 2004 года показали, что народ искал мирного пути решения и спокойно прошли те выборы. Я очень надеюсь, после этой трагедии народ должен еще более объединиться. И я очень надеюсь, то, что через 3 месяца выборы в Абхазии пройдут в спокойной атмосфере.
Ну а что касается тесных отношений Сергея Багапша с Грузией, тут прогнозы оппонентов не оправдались. Именно при Багапше отношения сбились и еще больше ухудшились. И вдобавок ко всему, Абхазию признали Россия, Венесуэла и Республика Науру. О надеждах и разочарованиях рассказывает наш грузинский коллега Георгий Кабаладзе. По мнению экспертов, в Абхазии, в отличие, к примеру, от Южной Осетии, действительно есть реальная конкуренция и политическая борьба. Другой вопрос, готовы ли нынешние власти и оппозиция оставаться в рамках закона. По словам доцента Абхазского госуниверситета Далилы Пилия, в президентских выборах, которые состоятся через 3 месяца, будут участвовать несколько кандидатов.
Это нынешний вице-президент Анкваб Александр Золотинскович, это нынешний премьер-министр Сергей Миронович Шамба, это нынешний руководитель политической партии «Эра» Бутба Беслан Тикович. Это нынешний лидер оппозиционного движения Рауль Дюнкович Хаджимба. И я думаю, что еще могут появиться 2-3 политические фигуры. Так что, я думаю, конкуренция будет большая.
Я вернусь к комментариям нашего коллеги Георгия Кабаладзе, как раз который и рассказывает о надеждах и разочарованиях, связанных в взаимоотношениях между Тбилиси и Сухуми.
Официальные лица в Тбилиси пока воздерживаются от комментариев в связи с кончиной президента Абхазии Сергея Багапша. В свое время в Грузии с ним связывали определенные надежды по урегулированию многолетнего конфликта. Сергей Багапш в прошлом был комсомольским работником, руководителем комсомольской организации Абхазии. И на этом посту, естественно, тесно общался со своими коллегами в Грузинской ССР, которые затем составляли значительную прослойку в команде президента Шеварднадзе. Но эти надежды и расчеты не оправдались. Своим мнением о Сергее Багапше и его возможном преемнике с Радио Свобода поделился бывший председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании, один из лидеров грузинских беженцев Тимур Мжавия.
Господин Жавер, все-таки некоторые наблюдатели, сравнивая Сергея Багапша с Владиславом Ардзинба, заявляют, что его позиция была несколько мягче по отношению к Грузии. Согласны ли вы с таким мнением?
Я никак не согласен с этим, потому что факты говорят совершенно о другом. Он был продолжателем той идеологической линии, которую внедрил в армию, да. Ну и в тех делах, которые совершал он во имя этих идей, они были абсолютно идентичны. Мало они отличались.
Господин Джави, вы очень хорошо знаете Абхазию, знаете абхазское общество. На ваш взгляд, кончина Сергея Багапша может ли привести к обострению противоречий внутри абхазского общества, внутри абхазского политического класса?
Да, естественно, конечно. Потому что к нему привыкли все же. Он не год и не два пребывал на этой должности. Какая-то, в общем, среда была создана вокруг него и какая-то определенная обстановка, к которому общество каким-то образом привыкло. Теперь вот эта среда, она резко поменялась. И для того, чтобы найти в этой среде какие-то собственные интересы определенного общественного сегмента, политического и так далее, все же, наверное, это все же будет происходить на фоне внутренних противостояний.
Заявил господин Джави. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О том, кто реально может претендовать на должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия, рассуждает политический обозреватель газеты «Московские новости», эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Ну, можно было бы предположить, что кандидатом от власти мог бы стать сам Александр Анклав, вице-президент, который сейчас по закону исполняет обязанности главы государства, но у него, насколько известно, не очень хорошие отношения в Москве. И может так получиться, что Москва не захочет видеть его во главе Абхазии. Тогда, возможно, будет рассматриваться кандидатура действующего премьер-министра Сергея Шамба, который долгое время был министром иностранных дел Абхазии. И, в общем, сделал такую, не то чтобы политическую карьеру, но, во всяком случае, очень сильно продвинулся как политик за прошедшие годы и вполне мог бы возглавить, наверное, Абхазию и выступить на президентских выборах тоже. Что касается оппозиционных кандидатов, тут пока совершенно непонятно, кто мог бы возглавить, потому что на последние выборы они выходили такими двумя колоннами. Старая оппозиция в лице Рауля Хаджимба и новая в лице Беслана Бульба. Но пока еще, в общем, никто из них не издал ни звука по поводу кончины Багапша, просто не успели. Ну, задача-то понятна, что теперь они будут мобилизоваться, строиться и придумывать, кого выдвигать. У них на это есть 3 месяца.
Скажите, на ваш взгляд, политическая борьба, она ограничится политической трибуной или могут быть какие-то иные жесткие сценарии?
Ну, во-первых, таких историй про то, что политических конкурентов устраняли немирным способом, их, в общем-то, нету. Просто были очень напряженные выборы в 2004-2005 годах. Напряженность на них была связана в том числе и потому, что Россия очень однозначно сформулировала свою политическую позицию в той ситуации. В общем, пыталась продавить своего кандидата, не учитывая общественное мнение. Сейчас, мне кажется, такое исключено, потому что Россия, в общем, по большому счету, все равно, кто будет президентом Абхазии. Она свои интересы там зафиксировала в 2008 году. Она там имеет военную базу, она имеет там пограничников, и, в общем, если она чего-то и хочет, то она хочет, скорее всего, расширения возможностей для своих инвестиций в Абхазию. Это вопрос, который, в общем, может решать любой президент Абхазии, как бы ни писалась его фамилия.
Это был политический обозреватель газеты «Московские новости» Иван Сухов.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свободы». Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Похороны президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов провинции Хомс в центральной части страны. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 получили ранения в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Около 70 тысяч человек собрались сегодня в Кишиневе на так называемый «социальный марш», сообщает молдавское информационное агентство «Омега». Участники акции, организованной партией коммунистов Республики Молдова, требовали отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. Аналогичные акции протеста прошли неделю назад в трех других молдавских городах – Сороках, Аргееве и Кагуле. В них приняли участие около 10 тысяч человек. Большинство наблюдателей расценивают акции молдавской компартии как элемент избирательной кампании на выборах в местные органы власти, которые должны пройти 5 июня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Подготовку к нынешнему социальному маршу в Кишиневе молдавские коммунисты начали заранее. Репетицией стали аналогичные марши, прошедшие неделю назад в трех молдавских городах – Кагуле, Сороках и Аргееве. Там коммунистам, по их словам, удалось вывести на улицы в общей сложности более 10 тысяч своих сторонников. Несколько дней назад в интернете начал распространяться видеоролик компартии с призывом прийти на кишиневскую акцию. Вот фрагмент этого ролика.
29 мая, в воскресенье, в 9 утра, собираемся у Академии наук и гостиницы «Кишинев». Пройдем вместе маршем по столице и скажем «нет» этой беспомощной власти. И скажем «да» надежде, справедливости и свободе. С нами вся Молдова.
Главные лозунги коммунистов направлены против правящего в стране Альянса за евроинтеграцию, в который входят Либерально-демократическая партия, Демократическая партия и Либеральная партия Молдовы. Один из лидеров коммунистов Молдовы, депутат парламента Марк Ткачук, в интервью молдавскому агентству «Омега» следующим образом охарактеризовал цели социального марша.
Социальный марш победы 9 мая, на который вышло около 60 тысяч жителей Кишинева, и социальные марши, которые развернулись сегодня в Аргееве, Кагуле и Сороках, конечно, застали эту власть, этот режим врасплох. Вы видите, что очень серьезно изменились лозунги. Люди говорят о том, что они не желают больше терпеть этот режим, что они устали от импровизации этого режима, и что они и мы все вместе с ними требуем немедленной отставки правящего режима. Мы не верим, что власть может смениться путем выборов, которые и так будут украдены. Сама власть не верит в свои способности управлять Республикой Молдовой. Они ведут себя как три тещи на коммунальной кухне. И пора их уже с этой коммунальной кухни убирать. Пусть уходят по добру, по здорову. Пусть уходят во свояси сами. И тогда, быть может, тот трибунал истории, который в обязательном порядке свершится, примет во внимание это обстоятельство их добровольной отставки как смягчающее.
Говорил один из лидеров молдавских коммунистов, депутат парламента Марк Ткачук. Многие наблюдатели в республике считают социальные марши элементом предвыборной кампании молдавских коммунистов на выборах в местные органы власти. Основная борьба в избирательной кампании разворачивается за пост мэра, по-молдавски примара, Кишинева. Главными соперниками здесь считаются кандидат коммунистов Игорь Дадон и представляющий либеральную партию нынешний мэр Кишинева Дорин Киртаака, говорит вице-президент либеральной партии Молдовы, депутат парламента Карина Фусу.
Мне очень странно, что они берут за лозунг такие принципы, как свобода. Это принцип либеральных партий, демократических вообще партий. И не как партию, которая за 8 лет, что она правила, вообще эти принципы никогда не соблюдала. Конечно, в предвыборной кампании этот марш можно оценивать как акцию привлечь к себе внимание, так как последние опросы показывают, что среди кандидатов на пост мэра муниципия Кишинев лидирует Дарин Киртак, кандидат от либеральной партии. А среди политических партий лидирует партии Альянса за европейскую интеграцию. В муниципии Кишинев коммунистическая партия никогда не правила. Даже в период 2001-2009 годов, когда в Республике Молдова у власти была партия коммунистов Республики Молдова. И вообще наша столица всегда была за свободу, демократию и европейское будущее вообще Республики Молдова.
Говорила вице-президент Либеральной партии Молдовы, депутат парламента Карина Фусу. Российский политолог Александр Кынев считает, что основная цель проводимого коммунистами социального марша – это мобилизация своих сторонников перед выборами.
Ну, это явный элемент предвыборной кампании, конечно, да, то есть это попытка мобилизации собственных сторонников и привлечения внимания. На самом деле Молдова продолжает находиться в политическом кризисе. И ситуация, она, в общем, по большому счету меняется в сравнении, скажем, с ситуацией прошлого года незначительно. Ситуация, она была и остается двухполюсной. При этом, конечно, партия коммунистов Республики Молдова формально является самой крупной с точки зрения количества голосов, с точки зрения мест в парламенте, но это существенно меньше половины. Возникает ситуация, когда все против партии коммунистов Республики Молдова. И эта ситуация, она вот сейчас на муниципальных выборах продолжается.
Некоторые российские политологи высказывают мнение, что нынешние социальные марши, если они еще перерастут, возможно, даже и в волнение, могут привести к потере власти альянсам евроинтеграции.
Это сложный вопрос. На самом деле претензий к властям старым Республики Молдова более чем достаточно. В последнее время было много скандалов, которые фигурировали представители старого правительства Республики Молдова. Так что в этом смысле, я думаю, что в России традиционно пытаются, исходящих в постсоветских странах, смотреть через очень странную призму. Считается, что вот если какие-то люди, наши союзники, то вот все, что они делают, это хорошо. Все идет на пользу. Все, что делают остальные, это всегда по определению плохо. Но мы эту традицию продолжаем видеть, когда взгляд получается крайне однобокий, из-за этого слишком часто происходят ошибки с точки зрения оценки реального положения дел.
Говорил российский политолог Александр Кынев. Выборы в местные органы власти в Молдове должны пройти 5 июня. По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, на этих выборах в стране должно быть избрано 1740 советников в местных советах и 898 мэров населенных пунктов. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
26 мая был зверски убит Шамиль Джикхаев, известный поэт, декан факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета. МВД Северной Осетии подозревает в преступлении 34-летнего уроженца республики Давида Мурашова. Он объявлен в федеральный розыск. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
Убийство Шамиля Джикаева – это как раз тот случай, когда говорят, что трагедия потрясла весь народ. В Северной Осетии многие в шоке. Не потому, что поэта и общественного деятеля убили варварски, почти отрезав голову. Шамиль Джикаев принадлежал числу бескорыстных подвижников осетинской культуры. Казалось, что его вообще больше ничего не интересует в жизни, кроме литературы, проблемы сохранности осетинского языка, всего того, что включается понятие «национальная культура». На Кавказе есть люди, которые неплохо научились сколачивать капитал на национализме и межрелигиозных распрях. Шамиля Джикаева национальная идея обогащала духовно. Он на самом деле жил ей, даже не думая о материальных дивидендах. О поэте и общественном деятеле Шамиле Джикаеве говорит ученый из Владикавказа Петр Козаев.
Это человек, который был талантливым поэтом, писателем, фольклористом, публицистом, общественным деятелем. Человек абсолютно честный, прямой. Человек, который был воспитан в самом лучшем духе понимания осетина. Человек, который всегда шел к людям с открытым сердцем, делал для своей республики, для своего народа все, что только мог. Это не преступление против одного человека, это преступление совершено против нашего народа. Это люди, которые являются злейшими врагами осетинского народа, и только поэтому они подняли руку на такого человека.
Говорил археолог и общественный деятель из Владикавказа Петр Козаев. Когда такого человека убивают столь варварским способом, это больше всего прочего говорит о заказном идеологическом характере преступления. В день убийства Шамиль Джикаев был в университете, где он много лет заведовал кафедрой осетинского языка и литературы. Еще до полудня он уехал в неизвестном направлении. Примерно в 3 часа дня в полиции раздался звонок. Непредставившийся человек сказал, что на южной окраине Владикавказа найден труп пожилого мужчины с множеством ножевых ранений. Полицейские не обнаружили около тела следов борьбы, предположив, что убитого поэта привезли сюда из другого места. Главная версия убийства была изложена на следующий день в московских и владикавказских газетах. Шамилю Джикаеву более 2 лет поступали угрозы от людей, которым не понравилось его стихотворение на осетинском языке под названием «Отправляются волчата совершать хадж». Написано оно было под впечатлением от стычки между бесланскими подростками и чеченскими паломниками, остановившимися осенью 2008 года неподалеку от мемориального кладбища «Город ангелов». Одна сторона утверждает, что паломники остановились здесь для отправления естественных нужд, другая – для совершения намаза. В результате автобус с паломниками забросали камнями. Прокуратура проводила экспертизу стихотворения Джикаева, но экстремистским она его не признала. Поэт рассказывал, что угрозы в его адрес от представителей радикального ислама после этого не прекращались. Джикаев объяснял это тем, что исламисты задались целью настроить своих многочисленных единомышленников против Осетии, христианского островка среди республик Северного Кавказа. При этом поэт подчеркивал, что не ставил перед собой цели оскорбить религию. Он писал о конкретных людях. К версии этой следует отнестись серьезно, поскольку Шамиль Джикаев уже не первый представитель северокавказской интеллигенции, вызвавший возмущение радикальных исламистов. В конце прошлого года в Кабардино-Балкарии был убит один из крупнейших в мире специалистов по черкесской культуре и фольклору Аслан Цепинов. Исламисты расценили его научные труды о черкесских традициях и обычаях как пропаганду язычества. Чуть раньше в Нальчике расстреляли председателя духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. Но еще серьезнее надо отнестись к возможным последствиям трагедии. В Осетии вновь зазвучали антиингушские и антивахабистские лозунги. Стоило ли в этот день делать специальное заявление архиепископу Владикавказскому и Махачкалинскому? Сам факт возмущения архиепископа оттеняет, вероятно, религиозный фактор трагедии. Если увлечься принципом коллективной ответственности, то велика вероятность того, что в итоге настоящие убийцы, как организаторы, так и исполнители, уйдут от наказания. А этого уже допустить нельзя.
Рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе наши постоянные рубрики «Мировая политика», «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы» и «Спортивная панорама». Это по второй части программы «Время свободы». Время джаза на волнах свободы сегодня в 23 часа 7 минут. 85-летие Майлза Дэвиса. Отрывки из его мемуаров, период джаз-рока и фьюжн, серьезные проблемы со здоровьем и желание играть с молодыми музыкантами музыку молодым. Время джаза на волнах радио свободы. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Похороны президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. Ему было 62 года. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, неизвестный выстрелил в патрульного полицейского, похитил его оружие и скрылся. Около 7 тысяч человек собрались сегодня в Кишиневе на так называемый социальный марш, сообщает молдавское информационное агентство «Омега». Участники акции, организованной партией коммунистов Республики Молдова, требовали отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов в провинции Хомс в центральной части страны, в том числе города Растан и Талбиса. По сведениям активистов, в городах стреляют, несколько человек ранены. Перекрыта автомагистраль, соединяющая Хомс и Хаму. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. Об этом сообщил сегодня представитель местных властей. В Йемене, по сообщениям властей, около 200 боевиков Аль-Каиды после двухдневных боев захватили город Зинджибар в провинции Абьян на юге страны. Погибли 16 солдат йеменской армии. По другим данным, однако, никаких боев не было, власти просто сдали город. Член руководства Международной федерации футбола, глава Азиатской футбольной конфедерации Мохаммед бин Хаман объявил о выходе из числа претендентов на пост главы ФИФА под давлением выдвинутых против него подозрений в коррупции. Крупнейший в мире подрядчик на выполнение заказов военно-промышленного комплекса американская компания Lockheed Martin подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Власти американского штата Миссури сообщили, что жертвами торнадо в городе Джоплин стали 142 человека. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Через несколько дней правительство России должно представить президенту свои предложения по снижению обязательных страховых взносов, однако согласованного решения у него нет до сих пор. Почему российские чиновники не спешат выполнять требования главы государства? Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 3,3% к уровню такого же периода 2010 года после роста в марте на 3,8%, говорится в материалах Министерства экономического развития. За 4 первых месяца года ВВП страны в годовом исчислении увеличился на 3,9%. Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года составил около 30 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Согласно официальным данным, за весь минувший год отток частного капитала из России превысил его приток на 35 миллиардов долларов, из которых около 20 миллиардов пришлось на четвертый квартал года. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, увеличился на 48,3% к уровню такого же периода 2010 года до 3 миллиардов 890 миллионов долларов. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию за три первых месяца года составил 44 миллиарда 349 миллионов долларов. Это почти в 3,5 раза больше, чем в январе-марте годом ранее. Контролируемый государством Сбербанк подписал соглашение о покупке 100% акций инвестиционной компании «Тройка Диалог». Объем сделки составит 1 миллиард долларов. Сейчас акционерами «Тройки Диалог» являются партнерство инвесторов во главе с председателем совета директоров компании Рубеном Варданяном, а также южноафриканский «Стандарт Банк». Им принадлежат 63,6% и 36,4% акций «Тройки Диалог» соответственно. На американской бирже NASDAQ начались торги акциями компании Яндекс. По завершении здесь их первичного размещения. Крупнейший в России интернет-поисковик предложил инвесторам более 16% своих акций, которые были проданы в итоге за 1 миллиард 300 миллионов долларов. Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Мегафон и Вимпелком, совместно ведут строительство волоконно-оптической линии связи вдоль автомагистрали «Амур», которая связывает Красноярский и Хабаровск. По оценке Министерства связи и массовых коммуникаций России, стоимость проекта составляет 2 миллиарда рублей. 1 июня истекает срок исполнения поручения российского президента Дмитрия Медведева о подготовке обратного снижения общей ставки обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С начала текущего года для большей части российского бизнеса, несмотря на все его протесты, она была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Сложной ситуации в итоге осознал и глава государства, предложивший правительству вернуть этот, по сути, налог на уровни, близкие к прежним. За неделю до истечения отведенного срока, как признает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, согласованного решения чиновникам пока найти не удалось.
Мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения президента и ведем просчеты всех этих вариантов с точки зрения того, что это будет стоить федеральному бюджету. Пока окончательного решения о том, какие предложения правительство представит президенту, еще не принято.
Но если на сегодня Министерство финансов спорит с Министерством экономического развития все-таки о деталях снижения страховых взносов, то Министерство здравоохранения и социального развития, по данным газеты «Коммерсант», вообще против такого решения. Его аргументы сводятся к тому, что деньги, полученные от повышения ставок, уже расписаны на социальные расходы, и сократить их нельзя. Тем более, что и бизнес в своей массе, по словам Юрия Воронина, в результате практически не пострадал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной плате.
Впрочем, представитель министерства все же признает, что для малого бизнеса повышение ставок страховых взносов стало весьма болезненным. Поэтому, как пишет тот же коммерсант, на сегодня из реальных наработок у заинтересованных ведомств есть лишь варианты их снижения только для этого сектора экономики. Еще одним аргументом Министерства здравоохранения и социального развития против снижения страховых взносов, похоже, становятся опасения по поводу будущей сбалансированности бюджета Государственного пенсионного фонда. Власти не скрывали, что одной из основных целей, проведенной в текущем году реформы, была ликвидация дефицита его средств и обеспечение стабильности всей пенсионной системы страны. Эти задачи, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, и были определены властями страны.
Важнейшей задачей для нас является повышение пенсионного обеспечения граждан, имея в виду цель в течение ближайших 5 лет добиться того, чтобы средний процент замещения пенсии утраченного заработка составлял не менее 40%. Вторым показателем для нас является, что в течение 5 лет мы будем добиваться того, чтобы средняя пенсия составила 2,5 прожиточных минимума пенсионера.
Кстати, в Государственной Думе также думают о том, как с наименьшими потерями для пенсионной системы выполнить поручение президента. Андрей Исаев продолжает.
Мне кажется, что возможно, как один из вариантов, по крайней мере, комитет это предлагает, мы могли бы принять решение временного характера. То есть сейчас, когда у бюджета есть деньги, мы понижаем соответствующую ставку взносов, и бюджет замещает пенсионному фонду недостающую сумму. Это решение можно было бы пролонгировать на определенный период времени до тех пор, пока у бюджета на это средства будут. Если мы предположим, что возникнет ситуация, когда у бюджета на это средств уже не будет, в этом случае такая норма будет отменена, и взносы будут выплачиваться в полном объеме.
Президент же Дмитрий Медведев пока полон решимости добиться от правительства выполнения своего поручения в полном объеме. На встрече с министром финансов Алексеем Кудриным в понедельник он напомнил, что хотел бы увидеть варианты не косметических изменений, а снижения ставки взносов для всех.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новым главой Международного валютного фонда, возможно, станет министр экономики Франции Кристин Лагард. О поддержке ее кандидатуры уже заявил ряд стран. А Лагард рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
10 июня для французского министра экономики Кристин Лагард будет особенно важный день. Это не только последний день регистрации кандидатов на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. О выдвижении своей кандидатуры Кристин Лагард объявила еще 25 мая. 10 июня французский суд должен объявить, будет ли против министра экономики возбуждено судебное дело. Генеральная прокуратура обвиняет министра экономики в превышении служебных полномочий. По версии прокуратуры, в 2007 году она оказала влияние на ход тяжбы между французским бизнесменом Бернаром Тапи и государством. В основе дела, которое продолжалось почти 20 лет, лежит спорная продажа компании, принадлежавшей на тот момент Бернару Тапи. В результате в 2007 году Бернар Тапи получил от государства 285 миллионов евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб. А по данным информационного сайта Mediapart, специализирующегося на финансово-политических расследованиях, правосудие может обратить внимание еще на 2 эпизода из прошлого Кристин Лагард. Речь идет, во-первых, о ее решении в 2010 году закрыть расследование деятельности Парижской биржи, а второй эпизод касается увольнения решение одной из подчиненных министра в июне 2010 года. Перспектива судебного преследования – это главный недостаток французской кандидатуры на пост директора-распорядителя МВФ. Ведь после того, как бывший глава МВФ Доминик Строскан был арестован по подозрению в попытке изнасилования, вряд ли международная организация рискнет выбрать на пост руководителя, которому грозят судебные тяжбы. Правда, сама Кристин Лагард утверждает, что ей не в чем себя упрекнуть, и что даже если дело будет открыто, то это не помешает ей стать во главе МВФ.
Что касается этой судебной процедуры, я чувствую себя совершенно уверенно. Прежде всего, потому что у меня чистая совесть. Я действовала строго в интересах государства и в рамках закона. Расследование не закончено. Я думаю, следователи должны довести до конца свою работу в предусмотренном порядке.
Кристин Лагард занимает пост министра экономики Франции с 2007 года. Ее опыт вполне соответствует требованиям к кандидатам на пост главы МВФ. У нее есть опыт работы во время экономического кризиса. Работала она и за границей. С 1999 по 2004 год она руководила американским адвокатским бюро Baker & McKenzie. Ряд европейских стран уже высказался в поддержку кандидатуры французского министра экономики. А в ходе саммита «Большой восьмерки», проходившего во французском городе Давиль 26 и 27 мая, похоже, шансы Кристин Лагард занять пост главы МВФ увеличились еще больше. После того, как государственный секретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку кандидатуры Кристин Лагард, европейцы считают ее назначение делом решенным. «С Лагард дело сделано», цитирует информационное агентство «Франс Пресс» европейского чиновника. Во Франции кандидатура министра вызывает разные оценки. Если правые ее поддерживают, то в лагере левых нет общей позиции. Генеральный секретарь социалистической партии Мартин Обри приветствует выдвижение кандидатуры Кристин Лагард. Но некоторые социалисты высказывают против. Среди них и депутат Джером Каюзак. Он критикует кандидатуру министра экономики в интервью радиостанции РМС.
Не думаю, что выдвижение кандидатуры Кристин Лагард – это хорошая идея. Посыл, который Франция адресует международному сообществу, поддерживая кандидатуру мадам Лагард – это дерегуляция. В то время, как сегодняшний мир, во всяком случае те страны, которые нуждаются сегодня в помощи МВФ, ожидают от МВФ как раз обратного – регулирования экономики. Мадам Лагард же, по сути, экономист, выступающий за дерегуляцию. Она верит в доктрину экономического либерализма и ультралиберализма. Это ее право. Но я не думаю, что для Франции ее назначение было бы положительным сигналом.
Но большинство французских политиков все-таки считают, что главный недостаток Кристин Лагард – это не ее экономические воззрения, а угроза судебного преследования. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Похороны президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. Около 70 тысяч человек собрались сегодня в Кишиневе на так называемый «социальный марш» с требованием отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов провинции Хомс в центральной части страны. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. В Йемене, по сообщениям властей, около 200 боевиков Аль-Каиды после двухдневных боев захватили город Занджибар в провинции Абьян на юге страны. В Гонконге около 1000 человек приняли сегодня участие в марше памяти погибших на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Большинство граждан Мальты высказались за легализацию разводов. Таковы предварительные результаты вчерашнего референдума. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Британо-американское издательство опубликовало книгу «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху». Составителем книги, одним из ее авторов, немецким социологом Кардулой Гданец, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда у вас появился интерес к России и общественной жизни в этой стране?
В середине 80-х годов прошлого века, во время учебы в ВУЗе, я начала изучать социальные процессы, происходившие в ту пору в Советском Союзе. Это было на редкость интересно, ведь в СССР тогда проводились эпохальные реформы. В начале 90-х я неоднократно в исследовательских целях ездила в Москву. Спустя еще несколько лет мне удалось завершить научную работу о том, как изменилось в первые годы после социализма российское общество. Было любопытно анализировать российские реформы на фоне изменений, происходивших в то же самое время, например, в Великобритании или Германии. Я имею в виду переход от индустриального общества к постиндустриальному.
Почему на фоне пестроты сегодняшней общественной жизни в России вы остановили свой выбор именно на городском ландшафте?
Похожий научный проект я разрабатывала в 2003-2008 годах в Берлинском университете имени Гумбольдта. Это был сравнительный анализ Москвы и Берлина с точки зрения этнического многообразия двух космополитичных городов, которые часто называют английским термином «World City». Для обоих мегаполисов, и Москвы, и Берлина, характерны большое количество мигрантов, жителей, имеющих иностранные корни и сильно развитые субкультуры. Когда я разрабатывала этот проект, в Москве обострилась проблема межэтнических отношений. Избивали студентов из африканских стран, правозащитников, активистов антифашистского движения. Получила распространение ксенофобия, появились недовольные высказывания в связи с тем, что на московских рынках торгуют не граждане России. По поводу межэтнических трений появилось очень много публикаций в прессе. Мне показалось, что эти проблемы не потеряли своей актуальности и спустя несколько лет. Вот так и родилась концепция сборника «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху».
Какие еще темы представлены в этой книге?
В сборнике можно найти как статьи сугубо аналитического характера, так и результаты социологических опросов. Довольно любопытное исследование молодежных субкультур проведено на примере города Сочи. Социолог Светлана Болтовская изучила проблемы африканских меньшинств, живущих в Москве и Санкт-Петербурге. Серьезное внимание в сборнике уделено проблемам, с которыми сталкиваются семьи, приехавшие в российские города из Средней Азии и работающие сейчас на рынках. Говорится в книге и о бездомных, живущих на улицах мегаполисов в условиях street economy, то есть уличной неформальной экономики. Кстати, проблема бездомных актуальна и в немецком обществе.
С того момента, когда книга была написана и сдана в печать, произошли ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в российских городах с социально-этнической точки зрения?
Мне бы хотелось сказать, что произошли определенные изменения к лучшему. Правозащитные организации достаточно активны. Однако на днях я узнала из средств массовой информации, что власти Москвы в очередной раз запретили гей-парад. В этом отношении никакого прогресса нет. Положение сексуальных меньшинств по-прежнему остается сложным. Мне кажется, что Москва могла бы в большей степени и в более позитивном русле использовать то культурное многообразие, которым она сегодня обладает. Но для этого нужно проявлять больше толерантности.
В плане межэтнических проблем Москва сильно отличается от других российских городов?
Москва – столица, эдакий космос в себе, и меньшинства здесь острее сталкиваются с неприязнью, чем в других городах. Хотя, с другой стороны, в Москве более активно действуют правозащитные организации.
Кардула Гданец намерена и в дальнейшем изучать социально-этнические процессы в современной России. Особенно немецкого социолога интересует Татарстан, который принято называть примером успешной многокультурной модели. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Каждый
Каждый год 24 мая, когда отмечается День славянской письменности, кто-нибудь да обязательно изречет благоглупость, подобную той, что прозвучала во вторник в программе «Вести» российского телевидения.
Сегодня чтут память святых Мефодия и Кирилла, которые более чем 11 веков назад создали новую азбуку, нашу родную кириллицу, на которой мы читаем и пишем до сих пор.
Но не создавали славянские просветители Кирилл и Мефодий родную кириллицу. Стараниями старшего из братьев возникла глаголица. Об этом давно ставшем мертвом алфавите рассказывает автор большого числа научных трудов по истории русского языка Виктор Живов.
Глаголица сейчас не используется. Она служила много столетий. Глаголическая письменность существовала прежде всего у хорватов. И она сыграла в развитии славянской письменности решающую роль, потому что то, что сделал Кирилл, он придумал новый алфавит для славянского языка. Кириллица, которая была, видимо, создана позднее, была просто переводом глаголицы в другую графику. Но сама структура славянского алфавита была создана Кириллом.
Что это означает? Он вычленил какие-то кусочки слов, фонемы и отразил в буквах, или
ну,
что?
Да, созданный Кириллом алфавит соответствует почти однозначно составу фонем того славянского диалекта, на котором был основан употреблявшийся Кириллом и Мефодием язык. Это язык старославянский, в его основе лежит македонский диалект славянского языка. Глаголица использовалась западными славянами, чехами, мараванами. Она использовалась хорватами. Глаголица была известна на Руси. Есть какие-то глаголические надписи, которые сделаны русскими.
Но это именно надписи в храмах, на иконах, на каких-то объектах, но отнюдь не книги.
Нет, не книги.
И, насколько я понимаю, на Руси она существовала меньше, чем в названных вами странах.
Да, конечно, на Руси это была такая экзотика. И она использовалась в специальных целях, например, для тайнописи.
Уже когда кириллица возникла, использовалась?
На Руси кириллица уже была. Когда Русь получила грамотность вместе с крещением, это был конец X века. Конечно, к тому времени кириллица существовала уже 100 лет.
На что похожи глаголические буквы? Вот мы хорошо знаем, что кириллические очень похожи на греческую азбуку, а да. Глаголические, их графика от чего отталкивалась?
Это сложный вопрос. Там для каких-то букв можно найти аналоги, ну, скажем, в греческой скорописи, в греческом минускуле. Для каких-то букв можно попробовать приискать еще другие аналоги. Но вообще говоря, это искусственное создание. И это очень заметно. Первая буква «Аз» — это крест. Есть некоторое количество букв, которые образуют такие симметричные фигуры. Например, «И» и «Э», «С». В общем, это такой искусственный шрифт, искусственная графика.
Правильно ли утверждение, что кириллица возникла на основе глаголицы?
Правильно, но надо понимать, что это такое. Кириллица, как вы правильно заметили, в основном это принесены формы греческого маюскула. Они дополнены рядом букв недостающих. У греков не было букв для таких звуков, как «ш» или «ч». Вот эти буквы были взяты отчасти из глаголицы.
А кто же автор кириллицы?
У нее автора не было. В Болгарии, где и возникла кириллица, славянские имена записывали греческими буквами. Это по существу и есть начало кириллицы.
То есть это такое стихийное рождение?
Стихийное, да не совсем. Потому что после этого вот это развитие естественное, на этой основе был создан алфавит. Алфавит был дополнен целым рядом букв, которых у греков не было. С помощью этого алфавита стали писаться книги. И это, конечно, рождение новой графической системы. Из Болгарии эта система пришла в Древнюю Русь.
Сказанное Виктором Живовым не умаляет заслуг подвижника Кирилла. Просто надо помнить, что история письменности не выглядит как прямая линия из пункта А в пункт Б. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в конце нашей программы несколько минут уделим спорту. В студии «Радио Свобода» рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и, конечно же, главная тема нашего выпуска – это вчерашняя победа «Барселоны» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
Безусловно, в матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретились в финале Лиги чемпионов две лучшие на нынешний момент команды Европы. Специалисты до матча до хрипоты спорили о том, чей игровой стиль окажется весомее – кружевная, ажурная часть Барселоны или скоростная и атлетичная, но тоже не чуждая изящной комбинационной игры манера Манчестер Юнайтед. Барселона любит играть с мячом большую часть матча, сплетая сеть своих порой немыслимых комбинаций, и это означало, что Манчестеру следовало отыскать какое-то противоядие, каким-то образом превзойти Барсу во владении мячом. Тут встретились две футбольные философии, воплощаемые в жизнь яркими тренерскими личностями. Сэр Алекс Фергюсон руководит Манчестер Юнайтед почти 30 лет, а Хосеп Гвардиола работает с Барсой совсем недавно, с лета 2007 года. Но оба тренера создали великолепные команды, они уже завоевали множество трофеев, в том числе и Кубки чемпионов. Не так давно, кстати, в 2009 году команды встречались в финале Лиги чемпионов в Риме, и Барселона тогда выиграла более чем уверенно. Так что МЮ был настроен на реванш. Но серьезного реванша не получилось. Конечно, первые 10 минут матча МЮ захватил середину поля, пытался атаковать на очень высоких скоростях, но вскоре выяснилось, что у Барселоны в центре, в середине поля, в той зоне, откуда развиваются все ее атаки, пребывают в полнейшем спокойствии главные инженеры командной игры – Хави и Иньеста. Между прочим, теоретически в центре поля у Барселоны было меньше игроков. Барса номинально играла с тремя полузащитниками и с тремя нападающими, тогда как у Манчестера в центре было четверо, а впереди двое. Но передняя линия Барса играет настолько непредсказуемо, игроки постоянно меняются местами, а качество игры в одно касание столь отработано, что первый и весьма, надо сказать, агрессивный навал МЮ очень быстро сошел на нет, и все увидели привычную картину. Барселона держит мяч, постепенно пристреливается к воротам соперника, а Манчестер практически остался без мяча. Все три нападающих Барселоны забили по одному мячу, и это было достаточно символично, тогда как у Манчестера отличился только один форвард Уэйн Руни. 3-1 победа Барселоны, и победа очень яркая и красивая, и в общем сомнений в том, что Барселона играет в более красивый и более эффективный футбол, сомнений в этом не было. Надо признать, что гол Манчестер Юнайтед был забит после небольшого положения вне игры. Думаю, теперь последует новая волна критики Международной Федерации Футбола. ФИФА не желает использовать видеоповторы для более точного решения текущих вопросов игры. На повторе офсайд был явно виден, и к чести футболистов Барса они не стали оспаривать решение арбитра. А руководству ФИФА, конечно, есть о чем задуматься.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект Руставелевского.
Монополия Единой России. Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую.
Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».